Настигли. Разинцы стали обходить стрельцов, прижимая к берегу круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, обнажили сабли. Стрельцы сбились с маха. Сотник тоже вырвал саблю. Еще три стрельца приготовились подороже отдать жизнь. Остальные, опустив головы, ждали смерти или милости. «Брось саблю!» — велел Степан сотнику. Молодой красивый сотник подумал и спрятал саблю в ножны.
«Смилуйся, батька», — сказал тихо. «Грех попутал. Слазь с коней. Смилуйся, батька. Верой служить будем.
Верой вам теперь не смочь. Дорогу на побег знаете. Я говорил вам. Сласьте». Стрельцы послезали с коней, сбились в кучу. Один кинулся было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак. Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут на дела человеческие. «Говорил вам!» — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость. «Собаки! Доносить побежали!» Стрельцов окружили кольцом. И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, воздетые в мольбе, никли, как плети перерубленные. Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с обрыва. «Говорил вам», — горько с укором сказал Степан, глядя с обрыва вниз. «Нет, побежали!» Казаки вываживали коней, обтирали их пучками сухой травы. Потом спустились внизу по распадку к воде, напоить коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не опоить с перегона. Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь. Солнце клонилось к западу. Тень от высокого правого берега легла далеко на воду, и вода тут была темная. Зато дальше и вода, и далекий низкий берег все тихо пламенело в желтых лучах прощального солнышка. Разница эта здесь и там порождала раздумья. Ясно ли думалось или грустно, кому как, кто как смотрел, кто смотрел дальше, на светлое, кто поближе, в тень. Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы одинаково. Так уж не одинаково устроены. Могут же одни в близости смертного часа окаменеть и ждать, другие кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь, да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть. Подошел фрол Минаев, присел, тоже долго смотрел на воду. Отходили казаки от смерти Стрелецкой, противились, не хотели ее холодного мерзкого касания, нарочно налаживались думать, что... Вот земля, солнышко светит, хорошо на земле, хорошо. Но что случилось-то? Ну, случилось, случилось. Чего не могли понять, за что порубили людей? Ни в бою, ни в набеге. Зачем же это надо было?
«Зачем Леонтий это отпустил?» — спросил фрол, первое, что пришло в голову. И он рубил, и ему, может быть, больше других было не по себе.
«Отпустил», — нехотя сказал Степан, отрываясь от дома. «Чего?»
«Зря».
Фрол жалел, что заговорил. Не знал, что говорить больше.
«По что?»
«Раззвонит там, в Астрахани-то. Теперь скрытничать нечего. Но иное дело, фрол». «Один зазвонит или... Да уж и то пора. Теперь помоги, Господи, подняться,
А ляжем сами. Как думаешь?» Степан спокойно и пристально посмотрел на Фрола сбоку. «Я-то?» Фрол смотрел на реку. «Ты не виляй только, а то я знаю тебя, вертучего». «Если по правде...» Фрол помолчал, подыскивая слова. «По правде, Фрол, по правде. Говори, не бойся. На правду не обижусь. Это же не бабу делить». «Я не боюсь. Немыслимое затеваешь, Степан. Не знаю уж. Скажет тебе кто так, нет, а от меня услышь. Может, сгодится подумать. Ну, никто такое не учинял. Ты раскинь головой. Мы первые будем. А зачем тебе? Зачем, скажи на милость, гадов повывесть на Руси, все ихние гумаги подрать, приказы погромить? Люди отдохнут. Что, разве плохое дело?» Фрол молчал. «Подумать только, — продолжал Степан, — сидят псы на Москве, а кусают аж вон где. Нигде спасу нет. Теперь на Дон руки протянули. Отдавай беглецов!» «На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?» «Да мне, мать его, в душу, кто он? Если у его, змея ползучего, только на уме, как захомутать людей, да сесть им на загривок, какой он мне к дьяволу царь? Знать я его не хочу, такого доброго, и бояр его вонючих тоже не хочу. Нет силы терпеть, кровососы, ты гляди, какой они вверх на Руси забирают, какую силу взяли. Стон же стоит кругом, грабит хуже нашего. Одними судами да волокитой в конец изведут людей. Да поборами хуже татар стали, а то ты не знаешь. А чего у тебя за всех душа болит?» Степан долго молчал. Только повернулся, хотел сказать что-то, но раздался крик. «Татары! Тю! Век не видались у Господа Бога твоего, мать!» И сразу над головами казаков свистнули стрелы и с коротким чмокающим звуком ушли в воду. «За бугор!» — крикнул Фрол, вскакивая. Казаки послушно кинулись было к ближнему бугру. «На коней!» — остановил Степан. Первым вскочил на коня, заплясал на месте, поджидая других. «Экая дура, Фрол! Век там сидеть за бугром-то! Скорей!» Выследили собаки, так и знал. Стрелы сыпались густо. 3-4 угодили в казаков, те, страшно ругаясь, выдергивали их. «Закрывайся, чем попало!» — крикнул Степан. «Потниками, кичимами! Крутись ужами!» Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сидя на конях, пускали стрелы. «Иди, саны, твари поганые! Шевелись!» — торопил Степан. «А то им подмога прискачет! Коней тоже прикрывайте!» Стрелы, долетавшие до казаков, убийную силу теряли, но ранили больно. Много уж казаков со стоном и матерной бранью выдергивали друг у друга легкие татарские гостинцы. Схрапывали и шарахались кони. Наконец, все были в седлах. «Ростыпь! Мах!» — коротко, спокойно скомандовал Степан. «Пошли!» Казаки понеслись по отлогому распадку вверх. «Кустам жмись!» — кричал атаман. Он летел несколько впереди, отпустив поводья, левой рукой прикрывая себя и морду коня потником из-под седла, в правой сабле. Эдисанцы подпустили казаков совсем близко, потом повернули коней и поскакали в степь. Казаки сгоряча увлеклись было за татарами, но Степан не велел. Он знал их повадку. Утомить на степи погоню, измотать и подвести ее, ошалелую в гонке, под засаду. Наверняка где-нибудь сидел, поджидая сильный отряд татар. На Степана чего-то нашел веселый стих. «Фрол, ты никак захворал? То в кусты тебя тянет, то за бугор. Не понос ли уж? Зачем за бугор-то велел?» Фролу неловко было за свой суматошный выкрик. Что-то нервничать он стал последнее время. Правда, он молчал.
«Спуститесь за стрелецкими конями, пригоните», — велел атаман. «Да потрусим помаленьку к нашим, а то, чего доброго, он не досказал, но было и так ясно. Эдисанцы, усилившись, могли вернуться. У них старая вражда с донцами». Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не успели в торопях взять. «Чё ты меня пытал, фрол?» — серьезно спросил Степан, подъехав к Минаеву. Фрол нахмурился, как бы вспоминая. Больше он не хотел говорить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, может, и теперь уже, тот спросит: «А ты как, со мной?» И будет тогда фролу вовсе нехорошо.
«Когда это?» — спросил фрол.
«Дави у воды. Татары как раз помешали». Фрол не вспомнил. Забыл с этими татарами. Из башки вылетело.
Под ячей Астраханской приказной палаты Алексей Алексеев громко, внятно вычитывал воеводам: «Вы пропустили воровских казаков мимо города Астрахани и поставили их в Болдинском устье выше города. Вы их не расспрашивали, не перевели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских казаков из Астрахани, и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины их против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать их всех по московским стрелецким приказам».
«Ты глянь», — изумился старший Прозоровский, — «легко-то как взять да призвать, да привести, только и делов. Да. Ну а дальше как? И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтобы они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз. Все струги взять на государев деловой двор, всех пленников и пограбленные на бусах товары отдать шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею».
«Ай да грамотка!» — опять воскликнул Прозоровский. «Ты в Москву писал, отче?» Все поглядели на митрополита. Митрополит обиделся.
«Я про учук доносил. Свою писанину я вам всю здесь вычел.
Кто же про купца-то да про буст-то расписал? Не сороку же ему на хвосте принесла?»
Теперь посмотрели на Подьячьего.
«Кто не писал, теперь знают», — сказал Подьячий Алексеев. «Надо думать, какой ответ править.
На меня не клепайте. Я не лиходей себе. На свою голову кары искать. Нашлись.
Теперь думай, не думай. Сокол на волюшке».
«А что мы поделать могли?» — волновался Прозоровский.
«Так и писать надо», — подсказал Подьячий.
«Полон тот без окупу и дары взять у казаков силой никак не было.
Можно. Не смели, боялись, чтоб казаки снова шатости к воровству не учинили, и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие».
«Ах ты, горе мое, горюшка!» — застонал воевода. «Чуяло мое сердце, не уймется он, злодей, не уймется. Его дьявола по глазам видать было. Ну-ка, покличьте сюда немца Ведороса. Может, хоть немецкая харя маленько устрашит злодея. Пошлем к Стеньке. Снарядите стрельцов с ним, и с Богом. Хоть перед государем малое оправдание будет. Пусть немец скажет: получено, мол, гумага от царя. Царь все знает теперь, велит тебе, Стенька поганец, уняться с разбоем».
«Стрельцов-то порубили, а?» — тихо с жалостью воскликнул старый митрополит.
Что же он себе думает, злодей? С нагайцами сговаривается. Большой разбой затевает, сказал Алексеев. Надо все государю отписать, все без утайки. Пушки не отдал, казаков не распускает, всех с собой подбирает, воронежцам за припас отдал и снова их в долю берет за новый. Куда наметился с такой силой?